«Русский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Я, в свою очередь, поговорю с Никитой Гриншпуном. В прошлом году 35-летний режиссер возглавил Сахалинский театральный центр имени Чехова. Дед Никиты, Изакин Гриншпун, работал в Одесском театре «Мускомедии». Его отец Юлий Гриншпун известен постановками мюзиклов на сценах разных городов бывшего Советского Союза. Никита Гриншпун закончил ГИТИС, поставил в Москве спектакль «Шведская спичка», сразу номинированный на «Золотую маску» и удостоенный награды «Хрустальная турандот». А на Сахалине уже выпустил спектакли «Крыша над головой» по рассказам Шукшина и «На бойком месте» Островского.
В общем, не всякий день молодой режиссер и выпускник столичного вуза соглашается стать руководителем провинциального театра, потому что, как я, в общем, давно уже понимаю, гораздо выгоднее переезжать с места на место, ставить там быстренько спектакль, потом ехать в другой театр, ставить там спектакль и получать за это довольно пристойные гонорары. Почему вы все-таки приняли такое странное предложение?
Потому что, во-первых, это интересно построить театр. Там были идеальные условия для того, чтобы ставить спектакли. А второе, мне было очень интересно попробовать, что такое руководить театром. Это совсем другая профессия. Я сначала, конечно, напрягся. А потом, не знаю, согласился, сейчас не жалею об этом. И маме говорил 2 недели назад. Я говорю, меня так увлекло, там даже не режиссура. С режиссурой понятно. Это такой длинный путь, и ты будешь учиться этому всю жизнь. А вот построение этого коллектива, политики, это увлекательнейшее дело.
Про себя вдруг подумала, что в институте, когда человек учится на режиссерском факультете, его, собственно, учат профессии, то есть режиссуре. В то же время все-таки предполагается, что человек, который заканчивает режиссерский факультет, может оказаться руководителем театра. А в институте этому хоть как-то учат?
Нет. У меня в сумке лежит письмо деда, который был много лет педагогом и режиссером, и руководил не одним театром, отцу. Нету института главных режиссеров. Этому не научат нигде, никогда и никому. Мы в институте учим детей, но об этом не знает никто. И было бы хорошо открыть институт, который и так далее, и так далее. Нет, конечно, не идет об этом речи в институте. Вы когда говорите, там учат профессии. Это вот повезло, попал в приличную компанию. Все, что надо, получишь. Я считал, я перевелся к Олегу Львовичу после 2-го курса Ленинграда. И я думаю, в чем заключалось мое обучение? Я поставил один отрывок, это в 1-м полугодии, а потом поставил 2-й. Все, на 3-м курсе я уехал ставить спектакль в Ростов, на 4-м в Ставрополь, в Таллин, 2 отрывка.
Никита, тут мы должны, во-первых, объяснить, что Олег Львович, это Олег Кудряшов, руководитель курса, который закончил Никита Гриншпун, один из лучших театральных педагогов Москвы и России вообще. А вот что такое отрывок? Объясните людям.
Отрывок – это сцена из пьесы, которую все студенты, режиссеры берут, мучают, мнут, потом ставят. Это и есть обучение. Делают распределение. Такая мини-модель постановки спектакля. С тобой на курсе, курс актерский и режиссерский, учатся и актеры. Ты выбираешь этих актеров, потом репетируешь, играешь этот отрывок, и кафедра оценивает.
Недостаточно этого. Тем не менее, вы входите сразу в профессию, сразу делаете шведскую спичку. Вы сами говорите, что уже в институте начинаете ставить спектакли в разных профессиональных театрах. Тогда как?
Это обучение. Я счастлив, что я попал к Олегу Львовичу Кудряшову, потому что ощущение профессии, требовательность, видение театра и вообще из чего он должен состоять, такое, как у Олега Львовича, это какой-то гениальный дар.
Теперь, значит, есть значительная разница между режиссером просто и художественным руководителем. Вы говорите о политике. Вы говорите о политике как о репертуарной политике или о политике как об отношениях с людьми или обо всем этом вместе. Что же в этом интересного? По-моему, это ужасно. Ответственность и неприятно.
Ответственность, да, неприятно. Почему же неприятно? Если за этот год я вижу какие-то изменения, это очень приятно. Если артисты встретились с разными режиссерами, поработали в разных жанрах, куда-то съездили, почему же страшно? Великолепно.
За год сколько спектаклей выпущено в театре уже под вашим руководством?
За год под моим руководством открылся сезон новой премьеры моей «Шукшин». Потом мы провели лабораторию современной драматургии, на которую я позвал разных режиссеров от молодых своих московских коллег до маститых. Они театр перелопатили в течение недели, сделали 4 эскиза. Из этих эскизов осталось 2. Я открыл малую сцену, на которую ушли эти работы. Параллельно я выпустил Островского. Потом француз Франк Бертье выпустил Шекспира. Потом мы сделали с моим однокурсником Тёма Тульчинский. Взяли 15 песен про войну и сделали такой спектакль. Потом сделал музыкальную сказку, и на этом закончили сезон, а потом еще месяц репетировали спектакль к открытию юбилейного сезона. Итого, 8 спектаклей. Я не думаю, что какой-то театр в Москве так работает.
Ну, бывают, конечно, такие экземпляры редкие. Например, Российский академический молодежный театр выпустил 13 премьер за сезон, и одна лучше другой, но это действительно совершенно исключительное событие. Это тут даже речи нет. А насколько вообще актеров в труппе?
Было 38, если не ошибаюсь. С двумя попрощались.
Это за что?
Это не за что, это почему. Если актер в течение года, двух, пяти, семи на сцену не выходит, а приходит, получает зарплату, ему не нужно работать в театре. Я вырос в театральной семье. Мать, великолепная актриса, работала в Магадане, в Хабаровске, в Одессе. И у меня в этом театре там есть люди, которые в Иркутске работали, во Владивостоке работали, в Ленинграде работали. И это такая кочевая жизнь, я ничего плохого в этом не вижу. Это мы здесь в Москве сидим, привыкли с этой теорией театр-дом, и вот он попал, и он 50 лет будет там сидеть.
Никита, театр не дом, а тогда что?
Ну, все к этому стремятся. Таких домов, ну, мы знаем, 2-3. А все остальное тогда что?
Дома же тоже бывают разные. Бывает дом благополучный, аккуратный, ухоженный, прекрасно образованная семья, книги на стеллажах, классическая музыка. А бывает другая, разоренный дом, и семья там с подвыпившими товарищами, и соседи по коммуналке, и так далее, и так далее. Однако это и другой дом.
Ну, я когда говорю про театр «Дом», я имею в виду Петра Наумовича Фоменко, я имею в виду Сергея Васильевича Жановача, я имею в виду такие примеры. Да и простите, что я говорю об этом, я тоже попробовал эту модель. И та спичка на кухне, в коридоре, это не имеет, кстати, театра-то не было, в общаге Тюза, да где угодно. Но когда люди собираются и заняты любимым делом и готовы потратить 7 месяцев, 10, 12, вот этот дом, мы бежали, мы были так влюблены в друг друга. И вот это единственная модель. И когда ты приходишь за зарплатой...
То это не театр дома, а театр кассы, я поняла. К тому же довольно бедная касса. Вы говорили в интервью Наташи Каминской, что там очень медленная жизнь на Сахалине и в Южном Сахалинске. И я так поняла, что жизнь там медленная и неправильная, фактически, как требовал от нас жить Венедикт Ерофеев. Театры это тоже касается. В театре ведь, вот как нам кажется, да все одно и то же. Утром репетиция, все, значит, заняты, все пределы, цеха свое мастерят, если они, конечно, есть прямо у вас в театре. Актеры своим заняты, педагоги там, я не знаю, репетиторы, если таковые имеются, своим заняты, художники, постановочная часть работает, вечером спектакль, на следующий день все одно и то же. Каким образом вот эта медленная жизнь города все-таки входит в театр? Или не входит? Или театр все-таки как-то на обочине?
По прошествии года я могу сказать, что изменилось это, зашевелились. Кстати, легче всего в этом смысле артистам. Они молодцы. В этом и есть актерская природа. Тут же переключились, и у меня нет сейчас с ними никаких проблем. Они могут работать по 12, по 15, по 17 часов. В этом смысле они просто умницы. С цехами сложнее. Но это меняется. Это долгий, сложный, тяжелый, пока это раскачается. Я уже вижу изменения и в цехах. Ну, я когда говорил медленно, я имел в виду... Бежишь, я там опаздываю, мы здесь смотрим на часы и считаем, в принципе, минутки. Вот там на 11 минут я задержался, неловко. А там зайдешь в магазин, а никто ничего не высчитывает. И завтра солнце взойдет, и послезавтра взойдет. Не торопятся люди. Никуда никто не торопится. Медленно по сравнению с жизнью в Москве. Хотя в театре я сделал такой островок московской жизни.
Никит, Южно-Сахалинск – это богатый регион. И если да, то это как-то вот видно сразу, вот человек приехал в город.
Нет, не видно этого. Но это очень богатый регион. Когда приедет кто-нибудь из Москвы, мы идем, я говорю, вот смотри, нефть, газ, рыба, просто географическое положение располагает к изобилию. А ничего нет, дороги плохие. Отъедем куда-то, американская деревушка, там очень много иностранцев, они работают на газе, на нефти. Я говорю, смотри. Стоит деревня американская, великолепная. Какие-то зеленые домики, лужайки, баскетбольные площадки. Я говорю, вот смотри через дорогу. Бах, канава, грязь, мусор, какие-то покосившиеся лачуги, бараки. Вот странное очень. Деньги есть, богатый край. Назвать его ухоженным нельзя. Великолепная природа. Зимой я улетал оттуда с мамой, мы вылетаем, там +2, солнце. снег, елки эти, Швейцария. Я прилетаю в Москву, минус 18, холод, собачья грязь. Причем попадаешь 20 лет назад в Советский Союз. Темп тот же, вот это я имел в виду, как бы говорил, медленно.
Театр, вот само здание театра, оно ухоженное, вообще что оно собой представляет? Вот просто там сколько залов, какова вместимость зала?
Зал на 700 человек. Театр – это сцена, гримерки, цеха, все свои, с гордостью могу сказать, что и столярка, и бутафоры, и сварка, все свое. Театр – это советская, я думаю, 60-х годов постройка, белого цвета, с колоннами, со стеклом. Я не могу сказать, что это уютное, театральное, но это и не дом культуры. Это настоящий профессиональный театр, большой, в большом фойе, с красивым. Я жене говорил, вот пока сидишь в кабинете на репетиции, бегаешь по театру, все нормально, все в порядке. 12-13 часов побегаешь, а вот только на улицу выйдешь, какой-то возникает дискомфорт. А в театре все хорошо.
Ну, это везде так, в Москве так же. Тут отличий нет принципиально. Никит, а 700 мест в зрительном зале, это вообще-то, ну, совсем немало, это так мягко говоря.
Да.
Какова вообще, ну, строго говоря, заполняемость залов? И сколько стоят, например, билеты? Угу. И что за люди ходят в театр? Это постоянная аудитория? Вы уже, наверное, немножко присматривались?
Честно скажу, я пытался разобраться. Я даже для этого делал лабораторию. Вот все смотрели на сцену, а я смотрел в зал. Следующий сезон юбилейный. Театру 80 лет. И нужно было делать спектакль. Просто спектакль из кусочков, из что там было, как всегда. Ну, это неинтересно. Я собрал труппу и говорю, давайте выясним, что происходило на вашем острове в театральной жизни за то время, ну, что он существует. Выясняем, какая аудитория была, что за люди, для кого это игралось все, изменилось ли что-то. Чтобы долго не рассказывать, я пришел к выводу. Вот со времен Дорошевича, который приехал по стопам Чехова на Сахалин и написал эту свою очерки «Каторга», по наши дни ничего не изменилось. Я выяснил репертуар, который был популярен в 1897 году. Был балаганчик Лаврова. Играли булочника Лаврова. Каторжные артисты и каторжане. Играли там водевильчики. Там был Петрушка. В общем, такой балаганный, низкого пошиба репертуар. И там была одна строчка гениальная. Палач Комлев такой был на Сахалине. Когда приехала труппа антрепренеров, он ей сказал, говорит, ну что, голубчик, говорит, прогорели? Он говорит, а когда Комлев порол, вот тогда зрители были. Номер 13, ужин дураков, как и везде. Ну, развлечься, посмеяться. Кстати, я сначала отбрехивался от этого, а сейчас думаю, ведь это тоже надо научиться поставить вот такой продукт. Это какой-то грубый, неотесанный, неоструганный. Но это такая комедия дель арте по-русски. Это нужно бульварно-площадную вот эту эстетику найти, попробовать вот в этом жанре.
Допустим, в кино мы знаем огромное количество превосходных комедий, над которыми мы будем умирать со смеху рядом с людьми, не имеющими никакого профессионального театрального или вообще высшего образования. В американском кино мы знаем невероятное количество комедий, которые мы совершенно равно будем воспринимать. И среди имен людей, которые в этих комедиях там были заняты, допустим, будет Бастер Киттон или Чарли Чаплин. И это значит что? Это значит, что эти люди, будучи грандиозными артистами, людьми искусства высокого, тем не менее умели своим высоким искусством увлечь обыкновенного зрителя, который, в общем, не как-то особенно различает, да, там, развлечение это или не развлечение. А вот мы не умеем, мы как раз комедии ставить не умеем.
Я не против комедии, я обожаю этот жанр. Я сейчас буду ставить оперету и буду с удовольствием это делать. Мне здесь нравится позиция Шемякина. Он когда в Америку приехал, я в какой-то книжке читал, галерейщик пришел и говорит, так, вот это, давай, вот это надо сделать поменьше, вот это большое не продадим, вот это все то же самое, говорит, сделай на маленькой акварельке, это мы продадим. Шок был у Шемякина, он готов был его разорвать. Как это искусство? А сейчас, говорит Шемякин, все очень точное, четкая градация. Вот это для галереи, для денег, а вот это один и тот же человек. Так что есть в этом смысл.
теперь вот скажите, вот этот театр, он как-то не совершенный театр, а он называется театр-центр там, или театральный центр имени Чехова.
Да.
Потому что, очевидно, это как-то связано с историей острова Сахалина в жизни Чехова. А вот эта история с Чеховым, она как-то вообще продолжается? Или ну вот просто имени Чехова, и все?
Продолжается. Позапрошлом году была чеховская премьера. В прошлом году была чеховская премьера. Петр Воткаряев, режиссер из Кишинева, хороший режиссер, поставил спектакль «Палата номер 6». Нордштрам, вообще он с русскими корнями, но шведский уже режиссер, поставил «Остров Сахалин». Продолжается эта жизнь. Я планирую в следующем году навряд ли, в ближайшее время, тоже какая-то чеховская работа. Сейчас мы разговаривали с Володей Золотарем. Тоже Чехов проскакивал в круге авторов.
Билеты дорогие?
Да нет, по нашим меркам, нет. Что там от 300? Хотя было еще дешевле. Изменение произошло год назад, и было очень много крика. Вот, дорогие билеты.
Мобильные телефоны в зале звонят у людей?
Бывает.
Приходят люди как одетые? Как в Москве, во что Бог пошлет? Или в вечернем и со сменной обувью?
В вечернем и со сменной обувью я не видел нигде. Ни в Амхате, ни в Вахтанговском. В Норильске папа ставил спектакль, говорит, выгляни. Я такого, говорит, не видел, это он своему балетмейстеру говорит, даже в Каннах. Женщины были в бриллиантах, но это какой-то уникальный зал. Я думаю, так одеваются на вручение Грэмми и Оскара, как в Норильске люди ходят на премьеры. А в принципе, как Бог пошлет. Театр, театр и театр. Если сцена решена, значит, все в порядке. Если она интересна, образна, значит, все хорошо. И все можно сделать вот в комнате. Убрать стол, и вот два человека. И вот, если она решена, так одень ты на них, поставь вокруг декорации. Что хочешь, делай. Не главное.
Я последние годы предпочитаю студенческие спектакли смотреть, вот, а не профессиональных театров. Вот. Именно потому, что у них ничего нету, кроме их собственного... Я не знаю, ума, таланта, организма, тела и фантазии, и воображения, да, которое позволяет превратить, я не знаю, цветочный горшок в дворец или, я не знаю, кактус в чудесное дерево кипарисовое, допустим. Это я как раз совсем понимаю. Никита, у меня последний вопрос. А пополнять труппу вы собираетесь?
Да,
каким образом?
В стране еще работает много театральных институтов. Их еще не закрыли. Есть ближние, есть дальние. Собираюсь сесть в самолет, полететь в Иркутск, во Владивосток, Новосибирск, в Москву, в Ленинград. В конце концов, есть телефоны. И думаю, что 2-3 человек талантливых я за год найду и возьму их в театр.
Постановочная группа, она у вас своя? Она с вами пришла в театр? Я имею в виду художник, там, художник по свету.
Все просто. На каждый спектакль я привожу художника из Москвы, я привожу художника по костюму, ну и так далее. Все пришли.
Я разговаривала с новым художественным руководителем Южно-Сахалинского театра, молодым режиссером Никитой Гриншпуном. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.